Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня у нас в гостях поэтесса Алла Константинова, Татьяна Семенова и Анна Али, авторы-исполнители. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Очень рад вас сегодня видеть. Идет Великий пост, и хотелось бы сегодня поднять эту тему. Дело в том, что каждый творческий человек не может обойти это вот событие, да, в году, Великий пост. И каждый что-то думает об этом, что-то пишет. И у меня тоже есть даже песни, посвященные Великому посту. Такое, когда покаянное чувство у человека возникает. Ну, в общем-то, сегодня мы говорим о Великом посте. Вот, Алла, скажите, пожалуйста, что-то у вас есть вот, в вашем творчестве, в вашей поэзии?
Да, конечно. Всех с постом легким и приятным, полезным для спасения души. Пост – это время творческого подъема, необыкновенного очищения, напряжения всех сил. Пост – это время, которое ждешь целый год, его желаешь. У меня все... Сколько-нибудь для меня значимые стихи, связанные с постом. 3 дня, иногда просто сухого поста. 3 дня. Только литургия, причастие, ничего не ешь. И просишь, и молишь вразумить на какую-то тему. И тогда приходят стихи. Вот так в свое время пришло стихотворение «Прощенное воскресенье». Как ждет весь год душа, полезная для спасения, в преддверии поста чин службы – воскресенье, где все прощают всех. И размягчен народ, и с легкостью душа себе прощенье ждет. Разлита благодать в пределах и притворах, и на лице печать от света и с фавора. И всеми прощена, смиренна и проста, прозрачнеет душа в святые дни поста. Она умягчена и жаждет все прощения и видит свет Христа сквозь слезы очищения. И Божий мир омыт теперь потоком слез, и кажется, что нас уже простил Христос.
Хорошее стихотворение. Можно вопрос задать такой? Угу. Для меня передача каждая, она как небольшое таинство. Иногда я даже не ожидаю, какие-то мысли появляются и, по ходу передачи. А вот как вы стали поэтессой? Что просто так жить невозможно? Надо обязательно стихи писать. И для кого это? И почему вы именно?
Для меня все было однозначно. Когда я стала подростком, которому можно было рассказать, и который мог понять рассказанное, мне мама рассказала, что когда я только начала говорить и ходить, я сразу стала говорить в рифму, и что она вела меня по полю нашей северной местности с лесочками да с опушками да с полями, по тропинке за руку, начало лета, и прислушалась, потому что какой-то шел постоянный звук, как журчание. И она стала прислушиваться и обратила на меня внимание, я непрерывно говорила. И она говорит, я была поражена, это были первые примитивные стихи, типа «Цветик расцветает», «Птичка пролетает», «Бабочка порхает», «Лучик там играет», ну и так далее, оно бесконечно. То есть это та предназначенность, которая была заложена в меня еще до моего рождения. Поэтому быть или не быть, поэтом не стояло вопроса. Но был период, когда я считала, что мне писать стихи не надо. Когда меня благословили для исцеления моего сына, странничество, путешествие по святым местам. Там жить, там окунаться в святых источниках, там молиться у чудотворных икон. И тогда я решила, что стихи – это прожитый этап, и больше мне к этому возвращаться не надо. Правда, мы брели, когда по тропинкам сыночкам моим, а мы начали наш путь, где-то ему 3 года только было, я ему по дороге сочиняла всякие загадки, стихи незатейливые. Но получилось так, что в монастыре на Богослово под Рязанью меня исповедовал батюшка, иконописец. А в прошлом человек, переживший страсти богемы нашей русской, ставший монахом, ушедший в монастырь, очень благодатный, исповедовал меня долго, слезы так и катились у меня, но он что-то хотел от меня услышать в ответ. И что-то, что он хотел услышать, я ему не отвечала. Он все спрашивал, а чем же ты вот до странничества, до того, как вот исцелением ребенка занялась, что ты делала? А я совершенно напрочь забыла, что я была научным сотрудником Всесоюзного музея Пушкина, имела свои научные статьи, и что я в салонах литературных выступала. То есть это настолько стерлось, что я не могла понять, вот я, вот Бог, вот сын, вот храм, вот это. Мне так казалось, я ждала, где бы при каком-то храме навсегда остаться полы мыть, там и остаться жить. Вот я с таким настроением жила. Я никак не могла понять. Он меня вертел, крутил, наконец вздохнул тяжело и благословил. И отправил меня на причастие. Я вышла после причастия, эти горочки, монастырь на горочке, бьется Божья трубочка с горочки на горочке. Потом сын написал музыку на эти стихи. И вдруг одно за другим стихотворение, а перед этим я собиралась издать книгу перед странничеством, и собирала такой сборничек. Ну, его и оставила дома. Господи, зачем стихи? Вот он, ребенок живой. Врачи от него отказались. И у меня вдруг одна строчка за другой, весь сборник вспомнился до единого. И я поняла, на что он благословил, и сразу следом другие, другие стихи. Господи. И вот храму, да. Все это в храме происходило, и через храм. Просто я бы хотела посвящение храму, чтобы прозвучало в нашей передаче.
Да, вот, и потом на ваши стихи стали писать песни, да?
Да.
Ну, вы думали об этом как-то? Ну,
ну когда-то хотелось. Вот.
Сами-то не напевали ничего?
Да, я
была
сама...
мелодика, вы чувствовали, что есть?
Внутренняя мелодия есть, но дело в том, что я не владею голосом, и я не могу ее передать. То есть вот этот вот мостик связующий, его нету. И я бываю рада, когда кто-то играет и поет то, что я внутри себя слышу.
Сейчас мы можем что-то услышать из ваших стихов, переложенные на музыку, да? Или как музыку сочинили вот, две девушки?
Да. Да, мне бы хотелось, чтобы зазвучало. У меня как-то даже было специально «Я ела ягоды» с руки написано в надежде на мелодию, она родилась, но потом нет. И можно сказать, что первый, кто начал стихи написать, музыку на мои стихи, был мой сыночек, который стал петь мои стихи в виде песен. Но и потом регенты записывали эти мелодии. Может быть, как-нибудь, может быть, с ним, может, без него, может быть, девочки мне помогут. Я решусь напеть, потому что я петь-то не умею. И вот эти мелодии, которые некоторые из них стали народными, они ко мне потом вернулись, как народные в записи.
Ну,
но профессионально именно они. Да. Вот я бы хотела, чтобы Анечка спела посвящение храму, храму Серафима Саровского.
Давайте.
Словно нарисован на картинке в приходском церковном букваре благочестно срублен по старинке в стройных соснах в солнечной хвое. Храм стоит на рубеже столетий, веха русской жизни вековой, как послание дальних предков детям, заплутавшим на пути домой. Словно китеж прямо перед нами, вставший из немыслимых глубин, храм-хранитель поднебесной тайны, зрим, невидим и непостижим. В шепотах молитвенных и вздохах, в разговоре с Господом сердец, в тайных к Богу уводящих тропах, крест дающих душам и венец. Храм роняет звон из колокольни, храм зовет нас в вечность, посмотри, как прекрасен, ладно, крепко скроен свет лампад и тени изнутри. Легкий запах ладана и пение, ангельская служба у икон. Сколько ж есть у Господа терпения, что опять нас принимает он. И живет храм жизнью прикровенной, от незрячих душ до века скрыт. Замерло мгновенье во вселенной, если храм и вечность говорит. В этот храм тропой отцов и дедов, как в ковчег спасения иди. Только в храме до конца изведав свет Христов, что светит впереди.
Господи.
Батюшка, эта песня посвящена храму Серафима Саровского, что в бывшем Графском, ныне Песочный, который был воздвигнут трудами и усилиями Иоанна Кронштадтского. Вот сколько святых, память святых, имена святых и благодать святых собрана в этом месте, очень многих. И рядышком там источник сейчас действует, освященный, и купальня с часовнею. И купальня сделана по образцу той, которую царская семья воздвигла, в Дивеево освящала. То есть вот такое памятное, замечательное место, место и покаяния, и слез, и благодатного исцеления. Это очень, что... Кстати, батюшка вспомнила, что самую первую музыку на мои стихи написал Константин Макаров. Это отец Константин, батюшка в храме Ветхозаветного Иова сегодня. Так что все на круги свои возвращается. И первые, кто писали музыку, исполняли, в настоящее время уже многие в храме, кто монахиня, кто священник. И еще, батюшка, если можно, пост – это время личного покаяния, и нам помогает вспомнить, в чем ты недостоин, что в тебе такого есть, а что нужно особо обратить внимание, это канон покаяния Андрея Критского. И есть момент исторического покаяния. Вот в свое время батюшка Серафим Саровский сказал: русский народ перестал поститься в среду и пятницу, ждите грядущих бедствий. То есть просто вот четко и точно постись в назначенные дни, исповедуйся, причащайся, живи жизнью церкви. И отходят исторические беды от твоей страны, от твоей России. И вот об этих бедах, мы живем в таком городе, где некоторые стены до сих пор хранят следы расстрелов. Вот как хранит следы расстрелов наша Лаврская стена Никольского кладбища, куда я приходила и проливала много слез. Как-то мне все это очень близко, и вспоминала этот потрясающий расстрел Вениамин, когда ему нашего митрополита сказали: «Батя, устали тебя расстреливать, благослови», он благословил расстрелять. И наша тогда еще застала, вот я конец советских времен, в сучьях, в листьях, растаскивала, снимала с могил монашеских, пытаясь как-то их немножко расчистить. Сейчас все благолепно, эта часть этого кладбища, слава Богу. Но вот место нашей скорби и город – это великое напоминание о трагедии русской. Мне бы хотелось, если вы разрешите, чтобы Анечка сразу «Город святых» спела на эту тему. Как раз вот тема Великого Поста.
Это город святых, это город святынь, белых ночек шальных над простором стальным, город улиц расстрельевых и монахов расстрелянных. Здесь мостов кружева у могильного рва, все щербата черна от расстрелов стена. Здесь у лавры, как в пустыне, здесь не водят экскурсии. Застыл над могучей Невой, у державных могил и стоит часовой. Город спит занетуженный, на столетия завьюженный. Город спит занетуженный, на столетия завьюженный.
Откуда у вас такая боль за все взялась? Ведь мы жили многие нормально, ничего этого не чувствовали в советском своем пространстве, без Бога, без всего. Откуда вот у вас это? Кто вам привил эту, прививку эту сделал? Вот интересно мне.
Бабушка была молитвенница.
Она вам все, открывала глаза на все, что ли, как она?
Она не открывала, она просто молилась. Она молилась. Ой, это интересная родовая история. Ну, дедушка министерства императорских лесов, он там служил, чиновником крупным в Киеве, объезжал угодья, украинский, белорусский, то есть Малороссия, Белоруссия, правильное название, и увидел 13-летнюю девочку-крестьянку. Ему было 40 лет, влюбился. И с разрешения родителей взял ее в свой брак. Очень она красива была. И молитвенница хорошая. И вот такое простонародное ощущение Бога она всегда хранила в себе. И мой пионерский комсомольский раж. Я только счастлива, что я до развала советской страны вышла из комсомола. Мне тогда все равно выходили, я она уже как бы не существовала. Немножко раньше опомнилась, потому что всякое было. Господь вразумлял. В жизни много было трагического, непростого. Но был пример вот такой стойкой молитвенницы бабушки, и которая когда-то меня в младенчестве и крестила. Ну, с разрешения родителей, но тайком от всех остальных. Я крещенная с младенчества, которая меня водила. Я помню, какие вкусные просворки были. И как я на ступенечках алтарных сидела во время литургии долгой. И это, конечно, росло, росло внутри. И вернуло, вернуло к настоящему храму.
Значит, бабушки, бабушки.
Бабушки, да, бабушки наши, да.
Носители вот, культуры,
несгибаемо молящиеся,
веры.
Да.
Бабушки.
Да, и иконы ее прятали, убирали. Она убирала, утром доставала, молилась, вечером доставала, молилась. И ничто было не изменить. Вот так эти корни вот.
А у нас сейчас навалом икон и книг, все завалено. А вот чего-то такого нет, да? Вот это вот, когда какой-то такой вот тайны, да, когда ты в тайне молишься. Сейчас все можно. И человек такое удивительное существо. Но нам нельзя забывать этих времен-то, правильно?
Ни в коем случае нельзя.
И особенно пост как раз такое вот время напоминания о том, что с нами было.
Тем более, что я прихватила немножко этого советского периода, бесчеловечного, жесткого, злого. Я в нем не могла найти себе места. И как поэт я задыхалась. Научный сотрудница из музея Пушкина. Мне потом объяснили, что искали статью, по которой меня уволить, я не хотела на политинформацию ходить, меня тошнило от них. То есть по мере того, как начинаешь понимать жизнь, эта мертвечина начинала убивать и становится совершенно неприемлемо.
Вот, а что-нибудь просто... еще вы хотели что-то еще прочитать?
Очень бы хотела, да, сказать о том, как Матерь Божья, нам помогает сильно почувствовать и принять ее сына, почувствовать и принять это время поста, как она поддерживает. Вот, мне кажется, не случайно, что Благовещение почти всегда незадолго до Пасхи. Или перед Лазарем воскресением, или перед самой Пасхой. Это очень важное время. Вот об этом, об этой особой роли Матери Божией и в моей жизни тоже. Как силы истощаются весной. Слабеют в человеке и в природе еще одно усилие на страстной истории и века на исходе, и кажется уже не дотерпеть до обещания данного Адаму, где впереди целительная смерть и Господа врачующие раны. Опять в саду застыло деревцо, все зябнет, все живет непрочно, зыбко, и видишь, Божьей Матери лицо в лице склоненном над убогой зыбкой начало в ней. Так, принимая весть, она смиренно се раба Господня с ней приняла то, что не смог бы снесть никто из нас от века до сегодня. Обетование получила плоть, все снова обретает смысл и силу. Еще чуть-чуть, и в мир придет Господь, и воскресеньем содрогнет могилы, и все с первичной полнотой живет, и наполняет жизнью сад и поле, и рвется птица обрести полет. и выпускают узницу на волю. И мне кажется, что это наша великая любовь народа русского Богородицы, она нам и помогает вот уходить от очередных своих падений, тянуться к ней и снова идти к какому-то восветлению и просветлению. Такое огромное количество святых, к ним еще новомученики добавились, которые молятся о нас сегодня. И вот, батюшка, если разрешите, я бы хотела эту тему поста закончить темой надежды. Потому что к нашему покаянию еще добавляется молитвенная помощь наших святых на небесах. Можно, да?
Конечно.
Это уже Танечка Семенова мне поможет. «Как случилось все, у Христа спроси. Три святых идут по Святой Руси. А как первый прям и высок и строг, а второй согбен, ласков и убог, а у третьего прост и светел взгляд, по Руси идут, да на Русь глядят, да на свет крестов в небе звонится, да как люд Христов Богу молится. Святые преподобные отцы наши, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Александр Свирский, молите Бога о нас».
Святых идут по Святой Руси, перед ними путь расстилается. Чей ты лес спроси, чей ты дол спроси, это Русью все называется. Березняк стоит, бел туман берез, все осыпано звездной россыпью. В серебре воды, в светлых брызгах роз, конь гнедой пройдет мерной поступью. Это свет свечи по заутренке в небе колокол. Сколько душ людских русский храм лечил, скольких сложены в битвах головы. Три святых идут, ты их знаешь, Русь, дивных троицы, три служителя. Храм души твоей да воздвигнет пусть сон молитвенный по обителям. Благодатной росой обильною, а на Русь с небес пролилась вода. Благодатной росой обильною.
Спаси, Господи. А где вы таких девчонок нашли?
Ой, как батюшка, они... вы знаете, это по вертикали.
Да.
По горизонтали, если ищешь среди людей, не найдешь. А вот Господь устраивается в вертикаль и сводит. Угу. Это потрясающе, конечно, каждый раз. Удивительная история и тайна.
Они же такие индивидуальные.
Да, и не случайная случайность.
Как они соединились?
Первый, она меня набрела, Татьяна Семенова. Вот, с Михаилом Вятским. Можно сказать, даже я подошла к ним, вот, услышала, как они изумительно поют. А до этого, почему я обратила внимание на то, как они поют, мне у киоска Лаврского меня женщина стала поучать. Видишь, что я хочу что-то такое из дисков купить, и говорит: вот вы ищите диск, на который Татьяна Семенова с Михаилом Вятским потрясающе поют. Я вот по городу, вот в поиске, только их диск появляется, сразу расхватывает, больше нет. Где увидите, вот точно знаете. И вдруг я на каком-то концерте лавском и объявляет, или на выставке даже православной, их объявляет. О! Думаю, сразу я со вниманием, ну, действительно было здорово, не случайно лауреаты многих там и Витебского фестиваля. И к ним подошла с моими стихами. Неизвестно кто, а они лауреаты. Но они так тексты снисходительно взяли у меня. И потом они потеряли мой телефон, как выяснилось. И где-то через год, полтора-два, через сколько-то, я в Зеленогорске. В Зеленогорске Казанская любимая икона Божией Матери, любимый храм. Я там с моим маленьким, батюшка благословлял очень, опекал вот и малыша моего, стою на причастие, и многодетная мама. У тебя сейчас четверо, тогда было трое, да? Вот, со всей этим всем. И она меня просто полна счастья узнает. «Алла, мы тебя искали, нам нужны твои стихи, мы уже начали писать на это песни». Но дальше просто в ураганом все понеслось. И Михаил, вот, изумительный музыкант, вот, Танечка, может быть, сделаем отдельную передачу, Танечка хранит его удивительные мелодии. Они живы благодаря этому. Он мало что успел записать. Но вот один раз слышит, первый раз, только что сочиненная вещь. Он сразу полная оркестровка идет на студию звукозаписи. Это удивительный человек. А нам потом рассказали, что немножко даже поссорились из-за моих текстов. Я делала дубликат, как вот отдавала ему какие-то ей. Ну, в общем, а прошло какое-то время, и опять-таки вертикаль Божья. По-моему, на православной выставке, Анечка, да?
Красно-Казанскую.
На Казанскую тоже.
После песного хода мы с вами
здесь. Она подходит и говорит, есть песни на мои стихи.
С Божьей помощью, то есть. Да, вот так вот. Ну, хорошее у вас содружество, сотворчество. Вот с вами очень это интересно и приятно разговаривать. Я думаю, мы продолжим вот в следующей передаче нашу тему, да?
Тема постовая у нас еще много актуально. Граней имеет в нашем творчестве, актуальна для нас, важна.
Да. Ну, а вы сейчас, у вас есть совместные вот выступления или где-то, где вас можно услышать? Или диск какой-нибудь ваш?
Ну, у нас есть два диска доморощенных. А. То есть мы их там записали, нам помогли. На одной радиостудии мы сами его составили. И вот Анечка «Ночей не спит» делает вот несколько экземпляров, когда на какие-то концерты мы выходим, потому что люди просят. 5-6 штучек. Но нет у нас спонсора, который мог бы вот это вот растиражировать как следует.
Ну, думаю, может быть, услышат телезрители. Угу. Как-нибудь поспособствует. Всякое бывает.
Батюшка, а можно сказать, где нас можно? Вот каждое третье воскресенье месяца обязательно,
да,
уже третий год.
Сейчас передача заканчивается, как раз увидеть. Можно сделать.
Ага.
Да.
Есть такое кафе «Миледи», 10-я Советская, 15/27. С 4 часов до 10, 6 часов, как один миг пролетает. Вот 18 марта мы, например, тему белогвардейского романса собираемся делать. Там мы поем, премьеры песен, хором романса, хором авторской песни, общие молитвы.
Значит, много чего там. 10-й Советской.
Да, кафе «Миледи», регулярно. Да.
Боже,
мы
помощи.
Вместе все.
Ну вот, передача наша подошла к концу. Всем Божьей помощи, поста приятного и духовных высот и побед. Ангела-хранителя вам на всех ваших жизненных путях. До свидания.